Здравствуйте, уважаемые телезрители, мои товарищи, руководители Новосибирского института концептуальной аналитики, попросили меня подготовить вот передачу об Иосифе Виссарионовиче Сталине. Значит, дело в том, что мы с вами живем в королевстве кривых зеркал. И живем в такое время, когда многие события, факты, исторические личности, представления о них искажено с точностью до наоборот. Вот в 1983 году вышла книга Эдгара Морена «Тоталитарный комплекс СССР. О природе СССР». Значит, и этой книге предшествует эпиграф Пьера Куртада. Сталин не ушел в прошлое, он растворился в будущем, как это не опечалит многих. Эта цитата, она знаменательна чем? Сейчас многие политики, историки, писатели обращаются к личности Иосифа Виссарионовича Сталина. Вы, наверное, обратили внимание, что до так называемой перестройки, вот во времена застоя, Сталин мало упоминался. В общем-то, после хрущевской так называемой оттепели, когда он был обвинен в культе личности, значит, как-то разговоры о Сталине прекратились, и все это дело замалчивалось. А вот с началом перестройки первые годы тоже шло замалчивание, а потом разговоры о Сталине пошли, как говорится, в гору. То есть книги, вот Эдвард Радзинский написал небезынтересную книгу, Похлёбкин, то есть как демократы, так и оппозиционеры, они обратились к личности Сталина. Почему? Дело в том, что время Сталина, оно отличается от всего того периода построения социализма в нашей стране. Чем? Цены снижались, зарплата росла. Сталин победил в Великой Отечественной войне, благосостояние народа увеличивалось, народохозяйственный комплекс строился. Все это выбивалось из представлений о развитии общества. Молодежи же сейчас вбивают в голову такую истину, и в кавычках, Сталин верит в ГУЛАГ. И, в общем-то, наша молодежь, она о Сталине знает очень мало. Если рассматривать с позиции вот фактов, что нам навязывают, и говорят вот это ложное представление, что факты упрямая вещь, это ложь, это как раз вот то самое кривое зеркало. На самом деле факт очень гибкая вещь. Русская пословица, она об этом говорит: ты ерема, я пома, ты мне слово, я тебе два. Поэтому на одни факты можно представить другие факты в противовес тем, которые представляются одним человеком, другой может противопоставить другие факты. Вот еврей Моисей Израильевич Меттер эту народную мудрость, ты ерема, я фома, он облег ее в научную форму. Он сказал: фактов у меня много, фактов у меня достаточно, я сыт ими по горло, но я нищий методологически. Поэтому рассмотрение личности Сталина проще всего подойти с пониманием Александра Сергеевича Пушкина. Вот у Пушкина есть такая словесная формула, которая дает методологию подхода и к осмыслению происходящего. Он сказал: «Провидение не алгебра, ум человеческий не пророк, а угадчик. Он видит общий ход вещей и может делать из оного существенные выводы, часто оправдываемые временем. Но не дано ему предвидеть случая мощного, мгновенного орудия провидения». Вот с позиции общего хода вещей и надо смотреть на период правления страной Сталином, на его действия, на проводимую им политику. Смотрите, Сталину после Ленина, в общем-то, досталась разгромленная страна, нищая, крестьянская. И после окончания правления Сталином страной, страна стала супердержавой, можно по-разному там называть, номер один или номер два. Но это факт, это признано всеми. То есть под руководством Иосифа Виссарионовича Сталина наша страна достигла успехов, благодаря которым мы существуем, в общем-то, еще до сих пор. Лично же после себя Сталин ничего не оставил. Значит, известно, что после его смерти у него осталось два мундира, один повседневный, другой парадный, пара стоптанных сапог из козлиной кожи, заштопанные носки. Вот. А по имеющимся данным, 7000 тонн золота было сконцентрировано в концентре, который находился где-то в районе Урала, о чем Черчилль говорил, когда речь шла о помощи по ленд-лизу и должны были предоставлены быть гарантии. Вот Черчилль летел туда, на восток страны, и говорил о том, что там есть мощные запасы в концентре. То есть получается так, что Сталин, создав мощную супердержаву, сам лично вел очень скромный образ жизни. Дочка его закончила жизнь в доме престарелых в Канаде, а внучка до сих пор работает там официантом. Вот если сравнить деятельность Сталина с нынешними правителями нашей страны, недавно ушедшими со сцены, и которые еще некоторые продолжают свою демократическую деятельность, то, я думаю, ответ каждый из телезрителей будет очевиден, в чью пользу это работает. Так, кто он? Вот многие задают вопросы, кто он, Сталин? Вождь, значит, гений, значит, тоталитаризм насаждающий, тиран, маньяк или жрец? Я сейчас вам прочитаю стихотворение. Оно звучит так. Ходил он от дома к дому, стучась у чужих дверей, в старинном дубовом пандуре с нехитрой песней своей. В напеве его и песни, как солнечный луч чиста, звучала великая правда, возвышенная мечта. Сердца, превращенные в камень, заставить биться умел. У многих будил он разум, дремавший в глубокой тьме. Но люди, забывшие Бога, хранившие в сердце тьму, полную чашу отравы преподнесли ему. Сказали ему: будь проклят, пей, осуши до дна. И песня твоя чужда нам, и правда твоя не нужна. Чьи это стихи? Мало кто знает, что эти стихи написаны Сталином, когда ему было всего 17-18 лет. Я для чего это говорю? В общем-то, известно, и ученые это признают, что в целом характер человека, его способность, его мировоззрение, нравственность его формируется где-то до 12-14 лет. Дальше мало чего меняется, в общем-то, в человеке. Есть, конечно, изменения, но основная масса людей, то, что заложено в детстве, она хранит всю свою следующую жизнь. Так вот, ответьте каждый себе на такой вопрос. Мог ли юноша, который вот написал такие стихи в юношеском возрасте, быть негодяем, мерзавцем, который имеет какие-то там злые мысли, нехорошие, так сказать, злодейские и так далее? Я думаю, ответ тоже будет очевиден. Навязывается мнение, что Сталин дремучий, такой неграмотный, некультурный, малообразованный. Это тоже кривое зеркало, это не так. Сталин получил по тем временам довольно хорошее образование. Он закончил семинарию. Значит, то есть он, причем окончил ее практически на отлично. У него только всего лишь 1/4 по одному из предметов. То есть Сталин знал очень хорошо Библию. А Библия, это мы с вами уже знаем, что это, в общем-то, несет управление, это доктрина управления всей библейской цивилизацией. Одним из учителей Сталина был небезызвестный мистик того времени Гурджиев. То есть Сталин был знаком и с мистическими оккультными учениями. Сталин хорошо знал Коран. Сталин обладал скорочтением, то есть он мог за 2 часа прочитать текст 500-листовый и 500 страниц, и, в общем-то, осмысленно воспринять его содержание. Сталин окончил курсы бухгалтеров, а поскольку вот в нашей концепции, которую мы представляем, значит, экономике уделяется большое время, то получается большое внимание, то я должен сказать, что, вообще говоря, вся экономическая наука, она базируется на четырех действиях арифметики. И самый точный учет, он бухгалтерский учет. Поэтому знания, вот такие элементарные, они позволяли Сталину грамотно управлять народохозяйственным комплексом страны. Ну и, наконец, родным языком Сталина был грузинский язык. Поэтому ему приходилось осмысливать в том числе и Библию, и марксизм, которые преподнесены на русском языке, создавать свои образы, переводя их на свой грузинский язык. Это вообще большой труд, и я хочу подчеркнуть то, что это требует очень серьезного осмысления того, что происходит, поскольку те, которые читают на родном языке, у них некоторые детали исчезают из восприятия, то есть не воспринимаются так остро. А тот, который вникает в изложение определенных знаний, изложенных на другом языке, ему приходится гораздо глубже и внимательнее вникать во все детали, которые, ну, тому, кто владеет этим языком, они проскакивают как бы мимолетно, быстро. Ну и, наконец, существует версия, что отцом Сталина был Пржевальский. Она тоже не лишена оснований. Почему? Потому что по времени рождения Сталина совпадает, его биография, в общем-то, мало изучена. И надо понимать еще вот что, как такой парнишка из бедной семьи мог получить достаточно такое образование, оказаться в России, да оказаться еще в марксистском движении. Дело в том, что Пржевальский был генералом-разведчиком русского генерального штаба. А есть такое негласное правило среди офицеров, когда офицер погибает, тем более вот в русской армии это была традиция, то его дети, они находятся под покровительством товарищей, и можно предположить, что такое покровительство каким-то образом осуществлялось по отношению к Иосифу Виссарионовичу Сталину. Поэтому не лишена оснований версия о том, что Сталин был специально внедрен главным разведывательным управлением русской армии в марксистское движение для реализации определенных целей. В результате вот такой подготовки и такого образования Сталин оказался высококлассным управленцем. Ну и, в общем-то, все очевидцы, кто работал вместе с ним, они знают, что он работал день и ночь, без суббот, выходных, не покладая рук. Он знал фактически все проводимые в стране разработки, как военного характера, так и народохозяйственного значения. Значит, более того, он не просто знал, а он отслеживал их результаты. Он фактически знал по имени и отчеству всех руководителей страны, вплоть до главных конструкторов и даже отдельных инженеров, ученых. Вот. Вникал во все сферы жизни общества, в том числе он много читал. Вы знаете, что он беседовал со многими деятелями культуры, искусства, посещал театр. То есть мнение о том, что Сталин был такой дремучий человек, оно просто это нехорошие люди, так можно сказать, говорят. Это был высоко эрудированный, грамотный человек, высококлассный управленец. Что предшествовало, вообще говоря, вот как можно оценивать деятельность Сталина с позиции общего хода вещей? Дело в том, что в конце 19 века мировая финансовая мафия, которая вот по нашей терминологии называется глобальным предиктором, она поняла, что капитализм снял шоры с процесса потребления людьми материальных благ. И биогенная цивилизация, которая существовала до того времени, она стала переходить в технократическую цивилизацию. Запасы земли стали расходоваться быстро, и капиталистический строй позволял многим людям повысить свое благосостояние. То есть начался такой интенсивный процесс разработок и освоения нашей планеты. А эта глобальная мафия, она знала, что Земля круглая, и то, что там, так сказать, то, что будет использовано, потом его восстановить очень тяжело. Что делать вот этой мафии? Значит, как сократить процесс потребления людьми материальных благ? Они управлялись с помощью идеологии. Вот поэтому очень выгодно им была реализация марксизма. Именно поэтому была дана широкая дорога теории Маркса. Значит, а наша страна с вами была выбрана в качестве запуска вот этого механизма установления этого псевдокоммунистического общества на всей планете Земля. Значит, причем осуществление это планировалось через перманентную революцию, то есть непрерывную, как бы шагающую по планете. Вот. И для этого был создан тандем Ленина с Лейбой Давидовичем Бронштейном по фамилии, так сказать, известный Троцкий. Вот. Но Ленин, этот тандем не состоялся, потому что заключением Брестского мира Ленин пресек вот этот процесс перманентной революции, за что и был отстранен и уничтожен вот этой глобальной мафией. И дело этой перманентной революции должен был бы продолжить Лейба Давидович Бронштейн. Но, как я вам уже говорил, по Пушкину вот эта фраза «но не дано ему предвидеть случаем мощного мгновенного орудия проведения» свыше добро на этого, видимо, не было дано, поэтому Лейба заболел. И управление страной было осуществлено, перехвачено Иосифом Виссарионовичем Сталиным. Почему так получилось? Дело в том, что вот эти троцкисты, так называемые, они все болтуны, так же, как наши демократы сейчас. Вот. А для того, чтобы работать, и серьезно работать, нужен человек вдумчивый, кропотливый, скромный. Вот таким и был. Сталин был трудяга, он был секретарем, значит, незаметный такой, красиво говорить не умел. Ну и они думали, что он будет выполнять их волю, а они, пламенные революционеры, будут с трибун болтать языком, как это делают вот сейчас наши демократы. Но они просчитались. И с 24 года, где-то по 34 год, 37 год, Сталин набирал силу. Почему? Вот это тоже надо понять, потому что кругом фактически были троцкисты расставлены по всей стране, а своих кадров у Сталина не было. Поэтому приходилось работать с теми, кто есть. А как вот выйти из этой ситуации? Надо создавать свою кадровую базу и устранять ту существующую, которая вела страну в гибели. Сталин это понимал. И Сталин сумел расколоть троцкистов. Есть такие специальные технологии самоедства. Они, в общем-то, известны в специальных службах. Вот Сталин обладал этими технологиями, поскольку он хорошо знал Коран, а в Коране об этом сказано. Одни злочестивые будут пожинать гнев других злочестивых. Элита – это троцкисты. И они все, вся элита, как все и сейчас происходит, они все заботятся о своем благе, значит, как бы побольше хапнуть, как бы покрасивее жить, занимаются стяжательством и так далее. Поэтому, если одним дать чуть-чуть побольше, а другим поменьше, они будут завидовать друг другу и будут сдавать друг другу. Вот, элита – это, вообще говоря, самый большой стадо, которым можно управлять. И сама, без пастуха, элита ничего не может. Поэтому у нее есть такой синдром потери хозяина. Если сопоставлять это с тем, что происходит сейчас, вот вы видите, как наша элита, она мечется, значит, от одного якобы набирающего силу там политика к другому. На примере там наш дом «Газпром», где-то перед Черномырдин, где-то Примаков. А помните как? Надежа наша, Евгений Максимович, умный, разумный. Ну и где он теперь? То есть шарахаются, Лужков то же самое. Вот тогда было приблизительно то же самое. Значит, она сама ни на что не способна. И вот Сталин боролся с еврейством под лозунгом борьбы с троцкизмом. Все гулаги, руководители, вот когда обвиняют, там, а как же гулаги и так далее, все гулаги, ими командовали, так сказать, евреи, еврейская национальность. И сдавали тоже евреи, и в ЧК работали евреи, все эти списки, в общем-то, все это известно. А всех собак вешают на него, на одного. Параллельно с этим Сталин создавал кадровую базу. Поэтому вот то, что эта элита сделала сама с собой, самоедством, она за это его страшно ненавидит. И вот потомки тех пламенных революционеров, которые сейчас, так сказать, дети, внуки вот тех есть, но в основном уже внуки остались, она, конечно, страшно ненавидит Сталина за то, что он сумел так, значит, организовать процесс отстройки вот мировой этой финансовой мафии в лице троцкизма в СССР. А коллективизации, когда на него вот вешают, что там были перегибы, пятое, десятое, с позиции общего хода вещей это выглядит так. Вот смотрите, победил социализм в отдельно взятой стране. Сталин, значит, Антанта же пошла. Помните, все, весь мировой, как говорится, империализм пошел против нашей страны. Значит, победили, отстояли Родину. Значит, но мафия-то не успокоилась. Сталин это знал, поэтому надо было создавать мощную промышленную базу, мощную индустрию в стране. То есть развивать хороший такой военно-промышленный комплекс, машиностроение. А где взять кадры? Россия это страна крестьянская, на селе. И вы помните вот фильмы, которые еще совсем недавно хорошие рассказывали про историю нашей страны, когда люди из деревень пошли на строить Днепрогресс, магнитки и так далее. А как кормить эту армаду людей? Значит, то фермерское хозяйство, которое тогда было, там лошадь, значит, с сахой, оно не могло прокормить эту армию. Поэтому требовалось организованное ведение сельского хозяйства, которое позволяло бы, значит, обеспечить питанием страну и вот эту массу людей, которые пошли на строительство народохозяйственного комплекса мощного. Поэтому коллективизация, она была просто необходима. А что делают троцкисты? Какой их способ? Основной способ дискредитировать. Значит, поэтому перегнуть палку, то есть у них как по этому Райкину, великое до смешного, а смешного до великое возводить. Поэтому они перегибали все эти, значит, все, что было задумано, а всех собак опять вешали на Сталина, на одного. Но тем не менее, Сталин победил троцкизм в нашей стране, одержал победу. Он победил политический троцкизм, но, к сожалению, он не смог победить психического троцкизма. И в первую очередь потому, что сам вот был подвержен курению, употреблению алкоголя, выпивка и курение, она этому не способствует. Телезрителям я должен сказать, что троцкизм, так если коротко охарактеризовать его, это иудаизм, приспособленный к современным условиям. Значит, и больше, в общем-то, ничего, потому что именно в Библии, в Торе утверждается господство одних людей над другими. Под руководством Сталина была одержана победа в Великой Отечественной войне. Вот часто, особенно в последнее время, еще кривое зеркало, когда сравнивают, начинают Сталина с Гитлером. Ну и ставят это на одну доску. Это не так. Вот смотрите. В СССР до Великой Отечественной войны троцкисты и сталинисты боролись за свое понимание марксистско-ленинского наследия. И победили сталинисты. В Германии нацисты во главе с Гитлером и коммунисты во главе с Тельманом боролись за правильное понимание и реализацию слова «социализм». Победили нацисты. Но вообще говоря, вот в этом процессе важна не символика. За каждым из них, вот за этими словами, стоит своя концепция, неприемлемая для одна, для другой. Гитлер, он отстаивал тоталитарную систему, то есть господство одних людей над другими. В этом смысле он ничем не отличался от доктрины библейской, почему ему было и позволено получить весь потенциал Европы для броска на СССР, промышленный, экономический, людской потенциал. Глобальная мафия, она все вручила в руки Гитлеру для уничтожения СССР. Потому что фактически Гитлер, это был их человек, их ставленник. Сталинские принципы народовластия, они противостоят вот этой библейской доктрине толпоэлитарной модели построения общества. Почему? Во-первых, Сталин реализовывал доступ к образованию всем слоям общества. И вы помните, наши с вами отцы, матери, бабушки, дедушки, они шли на рабфаки, значит, в университеты, в вузы. И любой, в общем-то, парнишка из рабочей крестьянской семьи мог получить какое угодно образование. А именно на образовании, на дозированной подаче знаний и держится толпоэлитарная модель общества. Второй принцип, сталинский принцип народовластия, это ликвидация монополии на управленческий труд, на управленческую деятельность. И Сталин, вы знаете, по фильмам, книгам, там, они волей-неволей раскрывают, вот даже сами демократы, Сталин давил элиту. Он ведь спрашивал с управленцев за качество их труда, что сейчас, вообще говоря, полностью отсутствует вообще в нашей стране. А управленческий труд, это тоже вот кривое зеркало, когда нам говорят о том, что труд делится на умственный и физический. Это ложь. На самом деле труд делится на производительный и управленческий. И как только человек в круг своих понятий включает понимание управленческого труда, сразу становится все на свои места. Так вот, Сталин спрашивал с управленцев за качество их труда. Тем самым были достигнуты такие успехи в строительстве нашего общества. Ну и последний сталинский принцип народовластия в том, что Сталин ликвидировал монопольно высокую цену на продукт управленческого труда. Монополия высокой цены за управленческий труд. И мы с вами знаем, что при Сталине заработная плата различных социальных слоев, она, в общем-то, не имела такой большой разницы. Вот в Японии разница между самым высокооплачиваемым работником и низкооплачиваемым на фирме всего лишь в 5 раз. В Германии где-то в 15-17 раз разница. В Штатах где-то там порядка 30-50 раз. А у нас вообще, так сказать, в деревнях и вообще денег не дают, значит, не платят. Так вот, зарплата шахтеров в то время при Сталине, она была выше даже зарплаты некоторых министров. Но у министров, правда, были такие косвенные услуги, как там автомобиль, дача и так далее. Но если говорить о зарплате, то это было так. А все эти услуги Сталин понимал, ну, общественную значимость управленческого труда. И он создавал элите управленческой все условия. Но, по-русски говоря, он и драл их, как сидоровых кот, чтобы, так сказать, они работали на благо народа, на благо страны. То есть, вот в сталинских принципах народовластия нет места так называемой раси господ, которая сейчас у нас в стране тоже пытается воссоздаться. Но надо также признать, что Сталин не сумел до конца вывести нашу страну, наш народ из состояния толпоэлитарной модели общества. Продолжая сравнивать, вот, сопоставлять Гитлера со Сталином, можно что констатировать? Вот Гитлер потакал толпе. То есть он говорил, я дам вам все, там, значит, вот, завоюем весь мир, мы будем господствовать, причем обещал это сейчас. Вот то, что сейчас приблизительно делает то же самое Жириновский, когда он сейчас всем там мужикам по бутылке водки, там, женщинам, значит, по мужику и так далее. Вот это заигрывание с толпой. Сталин не заигрывал с толпой, он управлял народом. Причем управлял это умело, иногда даже, ну, вызывая как бы недовольство у людей. Почему? Потому что его мера понимания была гораздо выше. И он, ставя задачу перед партией в то время, большевиков, он говорил, что партия не должна потакать толпе, она должна быть, вести людей за собой, быть всегда в авангарде всех событий, то есть предугадывать события, говоря нашим языком. То есть Сталин делал толпу народа. И при Сталине формировалась целенаправленно дружба народа в многонациональной, многоконфессиональной стране, которой был СССР. Причем делалось это целенаправленно. И вы, я думаю, по литературе, по книгам это знаете, что сейчас, в общем-то, наоборот. Таким образом, можно сказать, что Гитлер, да, он был вождем, но это был маг, заклинатель толпы. А Сталин был вождь, жрец, который работал на будущее. Гитлер говорил правду. Да, Гитлер говорил правду. Он говорил о засилье еврейского ростовщического капитала в жизни планеты. Он утверждал правильно, что с 1917 года Россия порабощена еврейством, что еврейство – это глобальное зло. Но это не вся правда до конца. Сталин тоже говорил правду, что гитлеризм – это порождение крупного капитала. И говорил, что гитлеризм – это расовая доктрина господства одних людей над другими, когда управление общественными процессами сводится к границам одной нации. То есть миропонимание процесса у Сталина и Гитлера было разное. И Сталин сумел победить гитлеризм, разгромить фашизм. Вот сейчас события в Чечне происходят. И мало кто задумывается над тем, что Сталин исключительно гениально поступил с Чечней тогда, в то время. Ну, а вы знаете, что Чечня, она не вся, конечно, не весь народ, но в основном, значит, вот, главы тейпов, они... Некоторые хотели перейти на сторону Гитлера, оказывали поддержку и так далее. Что делать? Вот в Чечне тейповая система. Это вообще родоплеменная система. Надо, чтобы племя стало народом. Как это сделать? Значит, поэтому вот эта родоплеменная структура должна некоторое время, в пределах 2-3 поколений формируется народ, пожить в условиях народа. И это было реализовано. И если бы вот продержать дальше такое состояние, то Чечни в том виде, в котором она сейчас есть, ее бы не было. Вот. Но, к сожалению, при Хрущеве вот с 56 года чеченцы уже стали возвращаться на места, со всей страны съезжаться, и возвратились опять в то родоплеменное тейповое состояние, которое привело к таким вот трагическим событиям. Если говорить о тех событиях, которые сейчас происходят, в частности, на Ближнем Востоке, то ведь после войны именно Сталин дал добро на создание государства Израиля. Почему? Потому что Сталин понимал роль еврейства. Дело в том, что самое точное определение нации дал именно Сталин. Он сказал, что нация – это исторически сложившаяся общность людей, объединенные общим языком, территорией, культурой, экономическим и психическим складом, укладом жизни. Только все вместе взятое дает нам определение нации. Вот под это определение не попадает еврейство. И в противовес сталинскому определению существует определение сиониста Теодора Герцля. Он сказал, что нация – это группа людей общего исторического прошлого, сплоченные против общего врага. То есть, если получается, есть враг, есть нация. Если нет врага, нации не должно быть как таковой. Поэтому, вообще-то, умные евреи, они должны бы не ругать Сталина, а поставить ему памятник и, так сказать, вникнуть в его задумки, осмысленно соотноситься. И сейчас то, что вот сейчас происходит в Палестине, Израиле, ведь это глобальная мафия понимает, что после создания государства Израиль евреи там становятся народом, а не в рассеянии, как это было. Но глобальной мафии еврейство народ не нужно. Оно им нужно всего как инструмент для реализации своих замыслов по управлению странами и народами на планете Земля, о чем до нас дошло в Библии. И будешь господствовать над многими народами, а они над тобой не будут господствовать. И это внушается еврейству. И в этом смысле еврейство заложник этой мафии. Значит, и когда инструмент, то есть фактически еврейство инструмент вот этого глобального предиктора, или, проще говоря, мировой финансовой мафии. И когда инструмент плохо работает, она его уничтожает. В этом смысле, возвращаясь к Гитлеру, Гитлер решал ведь многоплановую задачу. Одна из задач его была... в том числе сплочение еврейства, потому что именно при Сталине еврейство стало выходить из-под контроля вот этой глобальной мафии. А надо было удержать повиновение. Что и сделал Гитлер. Он, значит, запугал, вот евреи, видите, вас как уничтожают, поэтому мы должны держаться все вместе. Сталин знал и понимал глобальную политику. Вот еще одно из кривых зеркал. Нам с вами внушают, что политика бывает внутренней и внешней. Ну, внутренняя политика – это политика, проводимая государством в отношении своей страны, народа, решение задач в своей стране. Внешняя политика – это решение задач по отношению и организации взаимодействия с другими соседними странами и народами. А глобальная политика – это проведение политики в отношении всего человечества. Так вот, нам про это не говорят. Хотя вынужден уже проговариваться. Смотрите, сейчас речь идет о антиглобалистских акциях. Вот, уважаемые телезрители, задайте каждый себе простой вопрос, ответьте. Если есть антиглобализм, то значит есть какой-то глобализм. И если есть антиглобалисты, то значит есть какие-то глобалисты. Что такое глобализм и кто такой глобализатор? И все, никто же про это не говорит. Ну, мы говорим, что вот эта мафия есть, а дальше же возникает вопрос, как она осуществляет управление странами и народами. Так вот, осуществляет она через концептуальную власть. Существует такая байка о Сталине, что когда Сталин, Черчилль и Рузвельт встречались в Ялте, значит, и речь шла о переделе Европы после войны, то Черчилль с Рузвельтом попросили Сталина: Иосиф Виссарионович, отдай нам Крым, а мы тебе за это точно такой же кусок в Европе там прирежем. Ну, Сталин так подумал и говорит: хорошо, я отдам вам Крым, если вы отгадаете, какой из этих трех пальцев на моей руке средний. Ну, Черчилль удивился простоте задачи, и он выбрал вот этот палец. Сталин покачал головой и говорит: нет, не угадал. Ну, Рузвельт тот похитрее, американец, он понял, надо вот из пяти выбирать. Он выбрал этот палец. Сталин покачал головой и говорит: нет, не отгадали, вот вам Крым. И показал им большую фигу. Значит, дело в том, что вот эта вот байка, она говорит о чем? Что реально существует не три вида власти, законодательной, исполнительной и судебной, а пять видов власти, надзаконодательной, идеологической власти. А самое главное – концептуальная власть. Так вот, Сталин обладал такой концептуальной властью. Это политика, проводимая в отношении всего человечества. Вот. Значит, и как символом того, что он знал о существовании глобальной политики, было то, что Международный валютный фонд не вступило всего лишь две страны – СССР и Швейцария. Причем, надо отметить вот что, это тоже очень важно. Он не был хозяином глобальной политики Сталина. Он умело маневрировал, он понимал ее и умело маневрировал, реагировал, подстраивался на вот эту глобальную политику. За то, что Сталин понимал и осмысленно действовал в отношении глобальной политики, его уважали, и вы знаете, значит, он пользовался непререкаемым авторитетом на международном уровне, в том числе даже такие фигуры, как Черчилль, при его появлении, когда он входил в комнату, там на переговор, они все вставали. Причем, когда Черчилля спрашивали, почему так, он говорит: а я сам не знаю, что-то происходит такое, что вот я встаю. Сталина уважали во всем мире. Вот наши сейчас оппозиционеры такого, ну, марксистского толка, они как бы апеллируют к Сталину не совсем осознанно. Хотя на самом деле Сталин марксистом никогда не был. Вот это тоже одно из кривых зеркал, которые надо выпрямить. И он, вообще говоря, вынес смертный приговор марксизму. Когда в 1952 году на одном из последних пленумов он выступил с речью, и она нашла, вот его мысли нашли отражение в работе «Экономические проблемы социализма в СССР», он фактически подписал там смертный приговор. Он сказал, ставя задачу нашему обществу, нашим ученым, он говорил о том, что нам надо пересмотреть некоторые положения марксистской политэкономии, как не соответствующей тому, что есть на самом деле. В частности, это касается таких положений и пониманий, как необходимое рабочее время, прибавочный продукт. Но если вот эти понятия необходимое рабочее время, прибавочное время, необходимый продукт, там, прибавочный, убрать из политэкономии, то от политэкономии Маркса ничего и не останется. Вот. Фактически он поставил задачу терминологического и понятийного размежевания между коммунизмом и марксизмом. Но сам он не смог этого сделать, потому что он находился в плену марксистско-ленинской фразеологии. Вот это в полной мере сделано сейчас в концепции общественной безопасности «Мертвая вода». И часто задают вопрос, а почему Сталин не оставил после себя преемника? А ответ кроется вот именно здесь. Вот представьте, Сталин оперировал образами, то есть он понимал, вот как-то видел эту тоталитарную модель, видел глобальную политику, ну и все остальные элементы. А выразить-то он никак не мог, ведь понятийный аппарат терминологический был подобен. Классовая борьба. А какая борьба? Какая борьба между крестьянами и рабочими? Это как раз тоталитарная модель управления. И получилось так, что Сталин, он действовал по целесообразности, как бы неосознанно, по-русски говоря, чуя, нюхом, так сказать, как надо делать. А терминологически он был замкнут на марксистско-ленинскую фразеологию. И когда Сталин ушел из жизни, все остальные оказались немыми, потому что они были в плену вот марксистско-ленинской фразеологии, терминологии, так сказать, всего этого. И вот впервые в истории человечества описание другой альтернативной библейской концепции осуществлено в концепции «Мертвая вода», где нет раси господ места. Вот. Но, тем не менее, в целом, если оценивать действия Сталина, он дал начало формированию новой культуры человечества. Какой культуры? То, что по нашей терминологии называется антитоталитарная, и которая подробно описана и наделена четкой мерой, дан понятийный терминологический аппарат в концепции общественной безопасности «Мертвая вода». Что происходит сейчас? Как вот сопрячь период сталинизма, управления Сталином с теми событиями, которые происходят сейчас? Вот сейчас мировая мафия, она вновь пытается в нашей стране, в Россию, привести троцкизм на смену временно внедренной ей же буржуазной демократии. Эти глобализаторы, они никакого капитализма там и буржуазной демократии строить и не собирались. Вот в их понимании это всего лишь переходная фаза была перестройки вот от того псевдосоциалистического общества к новому псевдосоциалистическому обществу. То есть, говоря, так сказать, в нашем понятийном аппарате, то есть это путь мы вот проделывали от троцкизма к троцкизму через буржуазную демократию. То есть, вообще говоря, они хотят Россию сделать расширенным Израилем. Так вот, делается это тихонько. И обратите внимание, вот посмотритесь после этой передачи, задумайтесь. Вот все критикуется, чего только не рассматривается. Но нигде не критикуется ни Троцкий, ни особенно Карл Маркс. Вот марксизм не трогают. В Москве тут вот памятник Дзержинскому убрали. Все. А Карл Маркс отстоял, так и стоит. Почему? А он им нужен. А отсюда все вытекающие последствия в отношении всех партий, которые замкнуты на марксизм. Но ничего у них из этого не получится. Почему? Потому что мафия потеряла управление общественными процессами на планете Земля по предсказуемости. То есть потеря управления по предсказуемости этой мафии потеряна. Происходит это в связи с изменившимся информационным состоянием, которое как раз происходило во времена Сталина. То есть Сталину выпало очень тяжелое время управлять страной, когда информационное состояние, скорость обновления информации на генетическом уровне и на внегенетическом уровне, они совпали, так называемый резонанс. Если кто смотрел вот нашу картинку, закон времени, смена логики социального поведения людей, то период Сталина пришелся как раз на это время. То есть вседержитель не ошибается. И это благо для страны, что России в то время правил такой человек. Так вот, после изменившегося информационного состояния мафия эта объективно потеряла и теряет управление по предсказуемости. То, что в частности сейчас происходит и в Афганистане. Значит, смотрите, они решили снять проблемы, накопившиеся в обществе в результате их же управления путем перманентной революции. А проблем-то три, вообще говоря, вот глобальных таких. Это они считают, людей на Земле развелось много, поэтому избыточные люди, а это ни много ни мало полчеловечества, должны исчезнуть. То есть на Земле живет сейчас 6 миллиардов человек, а должно остаться, по их мнению, 2-3. Поэтому то, что сейчас развязывается новая война, не думайте, что это так это все обойдется, рассосется. Это очень серьезно. Это глобальная политика. Так вот, они решили, вторая проблема – это запасы на Земле сырьевые, они неисчерпаемы, и надо взять их под контроль. И третья проблема – экология. Да ведь надо такого состояния, что уже чистая водичка, ты ее уже и не попьешь из крана. То есть скоро и воздух будем с вами покупать. Поэтому вот эти три проблемы решают. В начале века они уже знали, что эти проблемы назревают. Вот в начале века они решили их решить путем перманентной революции. Но в ответ получили сталинизм. Что делать? Как бороться со сталинизмом? Они решили со сталинизмом бороться гитлеризмом. Но в ответ они получили социалистические лагеря, целый аж. Вот. Стали бороться дальше. Что делать? Тоже надо какие-то меры принимать. Вот вся эта перестройка и все, что сейчас происходит, они стали бороться, не осмыслив, что такое сталинизм, стали бороться с личностью Сталина. Не вникнув в суть, что является сталинизмом. А с личностью как? А вот оболгать, всякие гадкие фильмы, там, типа, значит, книги, типа этого Эдварда Радзинского, там всякие небылицы и так далее. Но они не вникают в суть самого сталинизма. И в ответ они получили что? Концепцию общественной безопасности. Это концепция глобального уровня. Причем она уже, в отличие от Сталина, который действовал интуитивно, она наделена четким терминологическим аппаратом. То есть она изложена в строгих лексических формах. И стержнем концепции является достаточно общая теория управления. Вот. То есть мафия, она реально сейчас теряет управление. Это надо понимать. Вот в связи с этим надо также понимать разницу между политиками времен Сталина и политиками сегодняшнего дня. В чем разница? Сталин, он мог не озвучивать свою концепцию. Более того, этого и не надо было делать. Почему? Потому что она была бы вписана в терминологический и понятийный аппарат марксизма-ленинизма. И люди бы не понимали просто, что он говорит. Значит, современным политикам проводить свою концепцию по умолчанию нельзя. Почему? Потому что после того, как создана концепция общественной безопасности «Мертвая вода», она стала широко известна, ну, не только у нас в стране, но и за рубежом. И когда политик, значит, по умолчанию что-то там, так сказать, не договаривая, он говорит и не раскрывает своей концепции, то он может быть народом воспринят как агентом, резидентом вот этого глобального правительства, этой мировой финансовой мафии. То есть, более того, попытка, так сказать, то, что называется двойными стандартами, действовать по умолчанию, приводит к эффекту обратному. Вот по закону времени все тайное становится явным. Смотрите, значит, как выглядит. Помните, как радовались Горбачеву? Горбачев умный-то какой, говорит без бумажки. Да молодого это все. Ну и здесь перед Горбачевым. Раз, вот, то есть поднялся и опустился. Дальше Ельцин, борется там с бюрократами, там толпа народа. Ельцин, окончилось чем? Банду Ельцина под суд. Сравните всех остальных, где я вот уже назвал фамилии, там, Примакова. Если оппозиционеров говорить, вспомните, где этот, так сказать, Стерлигов, крутой патриот, где этот Рудской. Почему? Потому что сейчас, когда процесс концентрации, управления производительными силами человечества, то есть этой самой глобализации, фактически завершен, не предъявляя своей глобальной политики, ничего не получится. То есть надо сначала предъявлять свою концепцию. А концепции это всего две. То есть либо мы живем под расой господ, по библейской концепции, когда одни господствуют над другими, либо живем по другой концепции, когда все люди живут в ладу между собой, когда живут по справедливости, то есть по концепции общественной безопасности. И народ-то как раз мечтал всегда о такой концепции. Но он не мог ее выразить лексически. Поэтому она существовала в легендах, сказках, там, былинах. И в этом смысле концепция общественной безопасности, в общем-то, никаких открытий не сделано. Просто то, что существовало в народном мировоззрении, в образах, концепция общественной безопасности наделена четкой мерой понимания и выражена строго лексически. Ну и, наконец, последнее, что мне хотелось бы сказать в этой передаче, это вот провести некую параллель между Сталином и Путиным. Вот есть три варианта работы руководителя. Первый вариант – это когда руководитель гораздо сильнее своей команды. Второй вариант – это когда руководитель, его миропонимание находится вместе с его командой, с его людьми, с которыми он работает. Ну и, наконец, третий вариант – это когда миропонимание руководителя ниже миропонимания его окружения. Вот. Ну, эту формулу можете представлять по отношению к любым там руководителям партии, государства и так далее. В частности, вот Буш, Путин и так далее. Вот Сталин, его мера понимания была гораздо выше его окружения. И поэтому он советовался, да, но он решения все принимал самостоятельно. Вот Путин точно так же. И нам доподлинно известно, что он, да, всех выслушивает, но после этого выходит без бумажки и говорит совершенно не то, что ему советуют. И в этом смысле окружение его в панике. То есть Ельцин, который там, он по бумажке читал и так далее, то же самое было и с Горбачевым, и все, значит, с советниками. Вот Путин резко отличается. И в этом смысле на переговорах с Бушем, он почему переиграл Буша? Мера понимания Буша гораздо ниже его советников. У Буша советники сильные, а сам-то он... И он действовал шаблонно, то есть, что ему запрограммировали, а Путин, экспромты у него были на переговорах. Поэтому он явно переигрывал Буша. Почему? Потому что его мера понимания гораздо выше. Другая параллель. Сталин ведь пришел из семьи тружеников. Вы знаете, вот, кто была его мать, простая труженица. Ну, там отец якобы, так сказать, был сапожником и так далее. Сталин рос трудно, фактически в бедной семье, в семье рабочих. Путин тоже из простой семьи. А это немаловажно, потому что вот то мировоззрение, которое формируется в детстве, я уже об этом говорил, оно накладывает отпечаток на всю последующую жизнь. Если вы почитаете вот книгу, которую написали о Путине, первые, так сказать, эти журналисты, то вы увидите, значит, как он описывает свое детство, значит, трудное детство. Вот в этом Путин резко отличается от всех остальных наших руководителей. Смотрите, Горбачев, Ельцин, там, Яковлев, особенно этот архитектор перестройки. они все были из кулацких семей. И вот это вот кулацкое прошлое, так сказать, оно у Яковлева, видите, как вылезает наружу сейчас по старости лет. Они говорят, тот же Горбачев говорит, я поставил себе задачу разрушить эту систему. А представляете, если бы вот он вслух нам это говорил, было бы все это возможно, то есть проводилось все это по умолчанию, то есть подло, вообще говоря. Он совершил подлость. Вот. Как Сталин оказался у власти? Я уже рассказывал, что Сталина поставили, ну, потому что скромный, незаметный, серый такой, значит, человек, исполнительный, дисциплинированный, и думали, что они будут им командовать. А как Путин оказался у власти? То же самое, семья долго выбирала, кого поставили. Значит, пробовала, помните, и того, и другого, кто слушается, там, кто не слушается. Вот. А Путин тоже незаметный, исполнительный, в отличие не болтун, все четко делал, выполнял указания. И в том и в другом случае элиты тогда, значит, в начале века и сейчас, в конце, они просчитались. Значит, оказалось совсем не так. Дальше. Сталина элита боялась откровенно. То есть и сейчас они, так сказать, всех собак на него вешают. Значит, за то, что произошло. Теперешняя элита, она также скрежещет зубами против Путина. Почему? Они вот не ожидали, что, так сказать, он выйдет из-под их контроля. Ведь он, смотрите, как умело строит политику. Он понимает, что сейчас очень тяжело в стране. Так сказать, поэтому он сначала окреп на международном уровне, проводя определенную глобальную политику, ну, доступную пока для него, для реализации этих замыслов. Укрепившись на международном уровне, он стал решать проблемы в стране. То есть, вообще говоря, он действует очень разумно. А элита, она объединяется на ненависти к Путину. И надо еще внимательно сейчас наблюдать, потому что процессы в стране идут очень серьезные. Сталин создал сильный союз советских социалистических республик. То есть это была супердержава номер один или номер два, это уж как вы хотите считать. И Путин пока начал создавать образ сильного государства. Но тот, кто понимает триединство материи, информации и меры, он знает, что если есть образ, если он наделен четкой мерой, то третье, материализация придет само собой. То есть и это уже, в общем-то, специалисты оценили, тот, кто владеет вот этими вещами. Значит, Сталин, если проводить следующий параллель, Сталин был скован марксизмом, терминологией марксизма, но действовал он по целесообразности. Вот Путин также сейчас скован многими цепями, ритуалами, там, обусловленными и церковью, и еще чем-то. Многие вот этого не понимают. А он просто надо понять, что а как? Он скован вот тем, что сложилось в жизни общества. Но действует-то он по целесообразности. Он многие вещи не говорит, а реально реализует то, что изложено в концепции общественной безопасности. Это касается и образования. Посмотрите, ведь вот он в Томске высказался, в Новосибирске, сибиряки-то помнят, как он, фактически он изложил закон времени о том, что сейчас образование надо, нет смысла увеличивать сроки образования, надо давать методологию, вот, образование должно быть доступно всем слоям общества. Вот последнее буквально то, что вчера он проводил переговоры с Международным валютным фондом, отказ от кредитования, получение кредитов и выплаты, значит, ну и уж внешние проявления, то, что он гимн вернул СССР, ну пока не в полной мере, но вернул же. Вот. То есть Путин так же, как Сталин, действует по целесообразности. Ну и, наконец, последняя параллель. Сталин когда-то сказал, кадры решают все. И это действительно так. Мы живем не так, как мы работаем, а так, как нами управляют. Поэтому Сталин готовил свой управленческий корпус. Долго, серьезно, отстраивался от троцкизма. Почему вот в концепции такое внимание уделено большое троцкизму? Потому что без понимания, что такое троцкизм, просто не понять происходящее. Особенно его психическую природу. Вот. У Путина сейчас тоже, как когда-то у Сталина, нет своей команды. Нет своей команды. А кругом одни троцкисты. Наверху правые троцкисты, а вся оппозиция это левые оппозиционеры. Значит, поэтому надо создать такую команду. И вот мы сторонники концепции общественной безопасности, партии.